В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Партия «Союз правых сил» заявляет о давлении на нее в ходе предвыборной кампании. В России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Сотрудники французской гуманитарной организации задержаны в Чаде по обвинению в похищении детей. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, партия «Союз правых сил» заявила о давлении, которое оказывается на нее в ходе предвыборной кампании. Помимо многочисленных инцидентов в регионах, проблемы могут появиться и у руководства СПС. В органы российской власти с жалобами на лидеров СПС обратилось руководство Демократической партии России. Кроме того, жалобу подал и депутат Государственной Думы Михаил Маркелов. В СПС полагают, что эти политики добиваются снятия правой оппозиционной партии с предвыборной дистанции, рассказывает Олег Кусов.
По мнению экспертов, участившиеся в регионах случаи давления на «Союз правых сил» говорят о спланированной акции. Слово эксперту Независимого института выборов Александру Кыневу.
Действительно, на СПС в регионах оказывается давление, потому что та кампания, которую мы видим, она является достаточно массовой. То есть вот случаи, например, с появлением листовок по поводу того, что СПС якобы там приглашает на работу ВИЧ-инфицированных, они отмечены по всей стране. Там в Красноярске, в Томске, в Ленинградской области и так далее. То есть абсолютно разные географических зонах, совершенно однотипные материалы, очень похожие на те, которые были весной на выборах в ЗАГС собрания. Плюс начинаются изъятия распространяемых газет. То есть, например, в Перми уже были инциденты. В том же Красноярске по поводу запрета на распространение печатного издания под названием «Проблема номер один», которую как раз региональные организации СПС распространяли. Но я уже молчу про инциденты, которые были со сжиганием книги Немцова в Москве, которые были когда тоже Немцов ездил во Владивосток, как-то помещение, где у него была встреча, залили фенолом, чтобы сорвать встречу. То есть, таких больших и маленьких пакостей в регионах довольно много, и это, в принципе, продолжает ту стратегию, которая была весной, когда СПС активно боролись в целом ряде регионов, и, как мы знаем, была совершенно скандальная ситуация в Дагестане, в Московской области и в Ленинградской области. По сути дела, можно говорить о том, что результаты были сфальсифицированы, и, например, в той же Ленинградской области первоначально СПС, как известно, преодолевал 7% барьера, потом на нескольких участках пересчитали голоса, часть бюллетени записали в недействительные, и получилось, что они получили 6,997. Так что и этого оказалось недостаточно для прохождения в парламент.
Рассказывал эксперт Независимого института выборов Александр Кынев. Однако почти за месяц до дня голосования претензии к лидерам СПС появились у руководства Демократической партии России и у депутата Государственной Думы Михаила Маркелова. ДПР обратилась в Центр избирком, Генеральную прокуратуру, ФСБ и МВД с обвинениями подготовки лидерами СПС массовых волнений в день голосования. Депутат Государственной Думы Михаил Маркелов направил в Генеральную прокуратуру запрос с просьбой проверить изложенные в ряде публикаций российских средств массовой информации факты о причастности одного из лидеров СПС Бориса Немцова к аферам в банке «Нефтяной», а РАО ЕС России – финансирование этой партии. Лидер СПС Никита Белых назвал эти обращения политическими доносами. Он считает, что перед определенными людьми стоит задача убрать все препятствия с пути «Единой России» и Владимира Путина. Не исключено, как полагают правые, что эти люди будут добиваться снятия «Союза правых сил» с парламентских выборов. Один из лидеров «Союза правых сил» Борис Немцов на днях посетил Краснодар. В этом регионе партийная организация заявила о своем самороспуске. Немцов отказался комментировать эту проблему, сославшись на то, что внутрипартийные скандалы на время выборов должны быть замяты. Борис Немцов встретился с избирателями, провел пресс-конференцию и устроил презентацию своей новой книги «Исповедь бунтаря». Рассказывает наш корреспондент в Краснодаре Иван Петров.
Как известно, Краснодарское региональное отделение политической партии «Союз правых сил» объявило досрочное прекращение полномочий регионального политсовета и ревизионной комиссии. Причиной самороспуска явилась критическая ситуация, сложившаяся в краевой организации в результате принятых в Москве на съезде СПС решений, когда прежнее краевое руководство было вычеркнуто из партийных избирательных списков. Эксперты-политологи считают, что самороспуск руководства СПС никак не повлияет на исход выборов и ситуацию в Краснодарском крае, однако может деморализовать электорат правых в целом по России. На пресс-конференции Немцов представил кубанским журналистам кандидата номер один на выборы в Государственную Думу бизнесмена Станислава Бабина, из-за кандидатуры которого и разгорелся скандал. По словам Бориса Немцова, своими основными задачами СПС видит отмену цензуры в прессе, отмену монополии в России, на которой, по его мнению, ставит действующий президент, возвращение губернаторских выборов в регионах. На пресс-конференции Немцов сообщил о перспективах СПС попасть в Думу. По его словам, у партии шансы пройти есть. «Я не стал бы ввязываться в это дело, если бы шансов не было», — отметил Борис Немцов. «По результатам весенних выборов наша партия показала очень неплохие результаты. По некоторым округам более 16%. Главное, чтобы народ поверил в правду, а правда за нами». Конец цитаты. А вот на улице группа неизвестной молодежи пикетировала презентацию книги Бориса Немцова. Когда Немцов зашел в здание магазина «Книжный мир», где должно было проходить мероприятие, его сторонников обсыпали мукой сверху неизвестные хулиганы, которые тут же и скрылись. Ни милиции, ни сторонникам Немцова задержать хулиганов не удалось. Иван Петров, до радио «Свобода», Краснодар.
Накануне нынешних парламентских выборов, по мнению экспертов, представители власти оказывают давление главным образом на две партии – «Союз правых сил» и «Справедливую Россию». Слово эксперту независимого института выборов Александру Кыневу.
Во всяком случае, так было последний месяц, но сейчас такое ощущение, что кампания под этих эсеров стала немножко спадать, потому что уже стало понятно, что еще немножко додавить, и у нас может показаться вообще двухпартийный парламент, где не будет никого, кроме Единой России и коммунистов, а для имиджа страны это, наверное, было бы не самым лучшим вариантом. В современных условиях, скорее всего, мне кажется, что сейчас такая активная кампания под этих эсеров, наверное, немножко стихнет, потому что они сами сделали много ошибок, и, в общем, кампания так достаточно далеко дошла. Что касается кампании против СПС, ну, надо смотреть, как бы ситуация будет развиваться, не исключая, что давление как раз на СПС в этой ситуации будет продолжаться. И я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, мы увидим рост кампании против коммунистов, потому что коммунисты за последние месяцы, особенно вот в условиях борьбы с СССРами, очень резко усилились, они ведут очень качественную кампанию в целом ряде регионов, и уже начинает возникать опасение, что они получат больше, чем им задание было отведено по некоторым кремлевским сценариям. Есть некий сценарий, который, наверное, на этих выборах реализуется, и, соответственно, всех участников кампании пытаются различными, скажем, методами держать в рамках тех ниш, которые им определены, и не выпускать их за определенные пределы, когда они начинают слишком сильно усиливаться. Но я думаю, что в любом случае у нас очень много примеров, когда на выборах все равно последнее слово за избирателем, и множество примеров, когда люди в конце концов все равно голосовали по-своему и голосовали вовсе не за тех, за кого было заведомо предначертано по тому или иному плану. И за последний год таких примеров в регионах было достаточно, так что я думаю, что на федеральных выборах есть шанс, что все равно результат будет отличаться от неких умозрительных построений каких-то технологов.
Говорил Александр Кынев. Многие эксперты сходятся во мнении, что за кампанией по дискредитации оппозиционных партий стоят представители так называемой властной вертикали. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Сейчас в Москве 16 часов и 15 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. Акции памяти проходят во многих российских городах. «Единая Россия» — эта партия отказалась от участия в предвыборных теледебатах. Бесплатное эфирное время «Единая Россия» намерена использовать для рекламы своей программы. На грузино-абхазской границе российские миротворцы задержали 5 грузинских полицейских. Московский городской суд подтвердил законность назначения лингвистической экспертизы книги Андрея Пянковского «Нелюбимая страна», которую прокуратура считает экстремистской. В Москве совершено нападение на граждан Турции. Один погиб, трое ранены. Два подростка скинхеда приговорены к 9 годам лишения свободы за нападение на граждан Турции, один из которых погиб. На востоке Афганистана убит глава местного подразделения разведслужб и 3 агента. Не менее 5 человек погибли при взрыве в пакистанском городе Равалпинди. Несколько человек ранены. Смертник взорвал бомбу недалеко от военной резиденции президента и главнокомандующего Пакистана Первеза Мушарафа. Он не пострадал. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый аналитический выпуск нашей программы в эфире в 20 часов. Его проведет сегодня мой коллега Дмитрий Волчек. И центральная тема сегодняшнего выпуска – это День памяти жертв политических репрессий, который отмечается сегодня в России. Кроме того, мы поговорим о том, как замораживание цен вызвало ажиотажный спрос на продукты питания. Еще одна сегодняшняя тема – предвыборная партия «Единая Россия». России отказалась от участия в предвыборных теледебатах и свое эфирное, бесплатное эфирное время, которое предоставляется ей в соответствии с предвыборным законодательством, она намерена использовать для рекламы своей политической программы. Итак, все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Дмитрий Волчек. Ну, я приветствую в студии своего коллегу Андрея Бабицкого, который сегодня подготовил для нас обзор публикации в «Европейской печати». Андрей, здравствуйте. Итак, что интересного сегодня в «Европейской прессе»? Прошу вас.
Ну, давайте начнем со статьи из «Süddeutsche Zeitung» о предвыборной ситуации в России. Владимир Чуров, руководитель Центральной избирательной комиссии, человек твердых убеждений. Одно из них звучит так: «Путин всегда прав». В одном из интервью его спросили, что произойдет, если президент все-таки совершит ошибку, на что Чуров ответил: «Разве Путин может быть неправ?» Это интервью дело давнее, но в России о нем не забыли. Таким образом, оппозиционная партия «Союз правых сил», направляя жалобу на кандидата в депутаты Госдумы Владимира Путина, не могла предаваться чрезмерному оптимизму. СПС указал Центральной избирательной комиссии на то, что Путин использовал свое положение главы государства для предвыборной агитации в собственных интересах. На парламентских выборах, которые состоятся 2 декабря, Путин выступит во главе партийного списка «Единой России». Вообще-то пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверяет, что в планы президента предвыборные выступления не входят ни в коем случае, да и надобности в таковых у него нет. Государственное телевидение без того направляет свои камеры практически на одного главу Кремля. В новом законе о выборах был значительно увеличен барьер для прохождения в парламент. Теперь право на участие имеют только зарегистрированные партии. В свою очередь, для регистрации партии ей необходимо не менее 50 тысяч членов. Поскольку некоторые партии якобы не выполнили это требование, многие из них были принудительно распущены. В результате в выборах смогут участвовать только 11 партий, причем партии Путина и «Единая Россия» прочат оглушительную победу. Сторонники Путина поясняют, что речь идет вовсе не о парламентских выборах в полном смысле этого слова. Это, по сути, общенациональный референдум в поддержку Владимира Путина, объясняет председатель «Единой России» Борис Грызлов. 2 декабря будет решен вопрос о лидере страны. Таким лидером является, должен быть и будет Владимир Путин. Грызлов открыто заявляет, что выборы служат лишь для легитимации власти Путина. Согласно Конституции, в марте он не сможет баллотироваться в президенты в третий раз. Однако теперь по всей стране проходят демонстрации в поддержку третьего срока, которые не были бы возможны без одобрения из Кремля.
И какие еще публикации показались вам интересными сегодня, Андрей?
Ну вот, сегодня у нас день политзаключенного, и Neue Zürcher Zeitung по этому поводу печатает статью, вспоминая об эпохе террора. На самой негостеприимной площади московского центра, на Лубянке, в маленьком сквере лежит глыба, доставленная сюда с Беломорских Соловецких островов. Камень, привезенный из первой лагерной зоны бывшего Советского Союза, призван напомнить о миллионах жертв советских репрессий. В 2007 году, через 70 лет после 1937 года высшего проявления сталинского террора, в России все происходит как и прежде. Государство о мрачном прошлом молчит или даже старается преуменьшить значение характера власти Сталина. Только неутомимая совесть ведущих правозащитных организаций России, прежде всего мемориала, хранит память о тех временах. Традиционная дата – это 30 октября, день, который 15 лет назад был определен как день памяти жертв политических репрессий. Он отмечается вечером в 18:00 небольшим пикетом Лубянского камня.
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну публикацию.
Лондонская «Таймс» с материалом «Загадка, зачем немецким солдатам 10 рулонов туалетной бумаги в день». Если верить цифрам, каждый немецкий солдат ежедневно расходует 10 рулонов туалетной бумаги. Это привело к политическому скандалу. Партия «Зеленых», которая выступает за сознательное отношение к природе и экономное расходование бумаги, пришла в бешенство. Чем же питаются немецкие солдаты? Неужели миротворцев в Афганистане насильно закармливают черносливом? В дело была брошена группа военных ревизоров. Загудели компьютеры, командующим батальоном стали поступать тревожные звонки. В результате удалось установить, цифры не соответствуют действительности. Каждый год используется 800 миллионов листков туалетной бумаги, а не рулонов. Очевидно, произошла описка. Трудно сказать точно, сколько листков в рулоне, ведь некоторые из них имеют 3 слоя, поясняют официальные лица. Военные ревизоры приняли за основу, что в рулоне 150 листков. Но подлинную причину путаницы со статистикой назвал один из солдат в интернет-чате. Серая бумага с торсовья идеально подходит для чистки мелкокалиберного оружия. Это каждый солдат знает, написал он.
Какое сложное, глубокое расследование. Спасибо, Андрей. Сегодняшний обзор публикации в «Европейской печати» подготовил и представил Андрей Бабицкий. Московское время 16:22. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Перейдем к главной теме сегодняшнего дня. Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Траурные мероприятия проходят по всей России. На одном из них побывал сегодня днем мой московский коллега Максим Ирошевский.
Славянского камня, памятника жертвам политических репрессий на митинг. И в этом году, 70-летие большого террора, в этом году вместе с Общественной палатой правозащитной организацией впервые проводит памятные мероприятия. Славянского камня собралось порядка 500 человек. Здесь установлены щиты с фотографиями жертв политических репрессий. Люди постоянно подходят, все приходят с цветами, также в руках у многих таблички с названиями районов, чтобы можно было как-то лучше ориентироваться здесь около памятника. Могу сказать, что я уже видел многих членов Общественной палаты, которые сюда пришли. Здесь Николай Сванидзе, здесь председатель Общественной палаты Анатолий Кучерен, а также несколько депутатов. Я уже успел пообщаться с Владимиром Рыжковым. Вот что он мне заявил. Очень плохо, что сегодня нету мемориала жертвам политических репрессий. Многие жертвы не реабилитированы. Архивы закрыты даже для родственников жертв. И очень хорошо, что хотя бы раз в году сюда, к Славянскому камню, приходят сотни людей и возлагают памятнику цветы. В начале митинга официально заявили, что специально сюда не приглашали депутатов Государственной Думы, так как у них предвыборная кампания, и не хочется делать как бы из такого мероприятия делать какой-то политический пиар. Могу также добавить, что действительно несколько сразу мероприятий здесь, на Лубянке, должны сюда прийти активисты движения «Наши» возложить цветы. Половина 6:00 вечера сюда должен приехать лидер Союза правых сил Никита Белых возложить цветы. И в 6:00 вечера у Советского камня уже правозащитные организации проведут свой митинг.
Передавал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. В Самаре у памятника жертвам политических репрессий прошла акция памяти, организованная правозащитниками из общества «Мемориал», а также Объединенного гражданского фронта и Движения за права человека. С подробностями Сергей Хазов.
Где сейчас расположен детский парк, в 30-е и 40-е годы прошлого века было место расстрела сотен человек, рассказал Василий Самсонов.
Да, помнить надо. Я сам член репрессированной семьи, потому что все-таки личность Сталина была заметная, и о нем придется писать, упоминать.
Для современной России тоже становится актуальным понятие политических репрессий, говорит исполнительный директор Самарского отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Павлюкевич.
Для того, чтобы каждый человек, каждый гражданин знал о том, что мир стоит на грани опасности, поэтому это общая опасность. И здесь все люди, независимо от их политической ориентации, должны быть едины, поскольку это действительно общий враг и общая опасность.
Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете программу «Время свободы». В конце октября в Екатеринбурге прошли сразу несколько крупных региональных российских конференций по семейной политике и решению демографических проблем. Чиновники, медики, политики, общественники готовятся к 2008 году. Напомню, что президент России Путин объявил следующий год годом семьи. На Урале аудитория всех собраний на эту тему была преимущественно женской. Как показало общение, женщины считают помехой семье дороговизну жизни, пьянство и отсутствие жилья. С подробностями Евгения Назарец.
В 2008 году Владимир Путин посоветовал всей стране заняться семейными проблемами. И вот нынешней осенью сотни свердловчан и жителей соседних областей покинули свои семьи, чтобы принять участие в конференции по государственной семейной политике в регионах. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель достаточно давно руководит регионом и еще дольше женат, поэтому позволяет позволяет себе лирические отступления перед женской аудиторией.
Ну вот я учился в институте, решили с женой жениться, я на втором курсе, и она на третье перешла. У нас никогда не было такой мысли, что прийти в обком партии и сказать, там, дайте нам жилье. Нас бы там послали очень далеко. Зашли к старушке, она живет одна, дом здоровый. Я говорю, давайте я вам буду наносить воду, рубить дрова, печку топить, все, пустите только нас. Нет. Вот у меня есть флигель в огороде, вот вытащи дрова оттуда. Там печка есть, отремонтирую. И начали с Эльей Александровной жить. И докладываю вам, 14 марта 2008 года мы с ней будем отмечать 49 лет совместной жизни, а в 2009 году первые 50 лет совместной жизни. Нам надо воспитывать крепость семьи, тогда можно побороть все абсолютно.
Это был ответ Свердловского губернатора на вопрос о жилищных проблемах молодых семей. В ответ на записку о поиске работы молодыми выпускниками технических вузов Эдуард Руссель рассказал о темпах развития торговли и нехватке кадров в этой сфере. А на просьбу одной из слушательниц ввести сухой закон глава области рассказал еще одну поучительную историю про партнерство власти и крупного бизнеса.
Вот село Ромашево. Пьянствовали вовсю. Значит, я попросил Кретова Николая Николаевича взять эту деревню. Мы строим сейчас там 100 гектар теплиц. Цветы заняли первое место в России. Розы. Кретов пришел на сбор села и сказал, мужики, если вы мне даете слово, что прекращаете пьянствовать, я у вас выкуплю землю по хорошей цене. Они дали слово, он выкупил землю. Они купили за один год 250 легковых автомобилей.
Женщины, а их в зале было большинство, спрашивали главу области о медицине, о непомерных коммунальных расходах, о дороговизне так называемого массового спорта. Губернатор собрал все вопросы, дав обещание со всем разобраться. Педагоги Валентина и Лариса из Староуткинского городского округа покинули зал очарованными.
Ну, мне лично понравилось выступление Эдуарда Аргатовича.
В смысле того, что он запросто находит.
Свободно, легко общается.
Общение с народом.
Общение.
Вот не чувствуешь никакой планки.
Ирина Зверева, председатель обкома профсоюза лесных отраслей, считает, что многое из услышанного имеет отношение не только к личному, жизненному и семейному опыту 70-летнего свердловского губернатора, но и будет полезно ее коллегам.
Мы будем разрабатывать планы на 2008 год, раз это год семьи. Наши правкомы обязательно будут участвовать в реализации вот всех программ, которые мы услышали.
Елена – врач-невролог из Тавды. Приехав за 500 километров до Екатеринбурга, из зала вышла в легком недоумении.
Хотелось задать вопрос, спросили, но постеснялась. Инвалидов у нас защитили. Имеют инвалидность, имеют право съездить бесплатно за счет ФОМС в санаторий. А я сталкиваюсь по роду работы с тем, что у нас много работающего населения и много болеющего населения. Но они не могут себе позволить санаторно-курортное лечение. Вот такой вопрос, но не постеснялась задать. Тем более я посмотрела, что Эдуард Аргатович не очень относится к вопросам на тему жилья. У нас те же самые вопросы.
Елену на эту конференцию никто не звал. Она ехала на другую медицинскую конференцию врачей-неврологов, но из-за политического мероприятия под эгидой единороссов собрание медиков перенесли из центра города в отдаленную больницу на несколько часов позже. На врачебную встречу Елена и ее коллеги из других отдаленных городов уже не попали, домой не успеть вернуться. Вместо профессионального общения состоялась неподготовленная встреча с властями при исполнении указа президента «Сделать год президентских выборов годом семьи». Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время гостей». Сразу после ее окончания в 19 часов в эфире «Свободы» передача... Простите, вы слушаете программу «Время свободы». 19 часов передача «Время гостей». Сегодня наш гость, председатель общества «Мемориал», один из руководителей правозащитной фракции партии «Яблоко» Сергей Ковалев, ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей», политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. Траурные акции проходят во многих городах. В Москве несколько сот человек приняли участие в митинге у Соловецкого камня на Лубянской площади. Президент России Владимир Путин почтил память репрессированных, посетив мемориальный комплекс «Бутовский полигон». «Единая Россия» отказалась от участия в предвыборных теледебатах. Бесплатное эфирное время партия намерена использовать для рекламы своей программы. Центр избирком проводит жеребьевку по распределению эфирных эфирного времени и печатных площадей для предвыборной агитации. На грузино-абхазской границе российские миротворцы задержали 5 грузинских полицейских. Как заявил командующий миротворческими силами в зоне конфликта Сергей Чебан, угрожая оружием, они требовали от миротворцев прекратить патрулирование. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», полицейские были разоружены, позже их отпустили. Московский городской суд подтвердил законность назначения лингвистической экспертизы книги Андрея Пианковского «Нелюбимая страна», которую прокуратура считает экстремистской. В Москве совершено нападение на граждан Турции. Один погиб, трое ранены. Неизвестные открыли по ним огонь на территории одного из городских рынков. Два подростка скинхеда приговорены к 9 годам лишения свободы за нападение на граждан Турции, один из которых был убит. Преступление было совершено в Москве в 2005 году. На востоке Афганистана убит глава местного подразделения разведслужб и 3 агента. На юге страны, в окрестностях Кандагара, в бою погиб военнослужащий из сил международной коалиции. Еще один солдат и полицейский афганец получили ранения. Не менее 5 человек. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 30 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
30 октября 1972 года. Письма и документы. Обращение Валерия Челидзе к председателю КГБ Юрию Андропову. Причиной письма послужило применение незаконных методов ведения следствия по делу правозащитника Кронида Любарского. Фрагменты из письма читает Николай Горчаков.
Я очень огорчился, узнав, что арестованному Крониду Любарскому ваши сотрудники сообщили, будто бы я отрекся от своих публикаций. Кому могло прийти в голову, что я отрекся от выступлений в защиту прав человека? Отрекся от своих многочисленных посланий властям, в которых я пытаюсь помочь компетентным лицам исправить допущенные правонарушения, но как Кронид Любарский мог поверить этой порочащей меня выдумке? Должен заметить, кстати, что это скверная манера держать человека до 9 месяцев в полной изоляции от внешнего мира. В таких условиях человек может начать верить чему угодно. Не знаю, была ли выдумка о моем отречении злонамеренной, но, как мне известно, она была не бесцельной. Это сообщение следователя Смирнова было одним из факторов, приведших Любарского к раскаянию. В жизни человека раскаяние необычайно важно. Идея о ценности раскаяния признается многими религиями и так важна в социальной жизни, что неудивительно, когда даже наш столь атеистичный законодатель заимствует эту идею и этот термин из области священного. Счастливы верующие, священник наставляет их в вере, в жизни, в раскаянии. Но утратившие Бога и религию утратили счастье обновления души посредством раскаяния. Только в одном особом случае они могут надеяться на помощь в таком обновлении души, когда их пастырем раскаяния будет следователь. Но недопустимо, чтобы следователь содействовал раскаянию обвиняемого именно с целью получить показания. И уж совсем недопустимо использовать раскаяние человека для доносительства на других. Но именно так и произошло в деле Любарского. Резюмирую. Ваши сотрудники использовали ложь, помогая Любарскому раскаяться. Эта ложь порочит меня. Я ожидаю вашего расследования этого факта и сообщения о том, что эта ложь опровергнута. Это мое право. Подпись Валерий Челидзе, 6 сентября 1972 года.
Письмо правозащитника Валерия Челидзе председателю КГБ Юрию Андропову. Радио «Свобода». 30 октября 1972 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Автор сегодняшней панорамы культурных событий, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
президент Буш объявил имена новых обладателей президентской медали свободы, высшей гражданской награды США. Медали будут вручены 5 ноября в Белом доме. Среди удостоенных награды в этом году писательница Харпер Ли, автор романа «Убить пересмешника», опубликованного в 60-м году. Главный герой – адвокат, защищающий несправедливо обвиненного темнокожего. Через 2 года по книге был снят фильм с Грегори Пеком в главной роли, удостоенный 3 премий «Оскара». Медаль свободы была учреждена президентом Трумэном в 1945 году с целью отметить заслуги гражданских лиц во Второй мировой войне, а в 1963 году президент Кеннеди распространил награду на общественных и культурных деятелей. 18 картин на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов из коллекции британского магната Саймона Сейнсбери будут переданы галерее Тейт и Национальной галерее Соединенного Королевства. Такова воля владельца сети супермаркетов Саймона Сейнсбери, умершего в прошлом году в возрасте 76 лет. Среди картин полотна Клода Моне, Эдгара Дега, Томаса Гейнсборо, Фрэнсиса Бэйкона, Поля Гогена, Андре Руссо и других классиков. 13 картин получит галерея Тейт, 5 – Национальная галерея. Представители обоих музеев заявили, что этот дар – одно из самых значительных событий в истории их учреждений. Все 18 полотен будут выставлены в августе 2008 года в галерее Тейт, а после будут поделены между 2 музеями. Оперные звезды Анна Нетребко, Пласидо Доминго и Роландо Вилазон выступят втроем в канун открытия финала чемпионата Европы по футболу в Вене. Их концерт состоится 27 июня 2008 года возле Венского дворца Шонбрунн. В 2006 году Нетребко, Доминго и Вилазон дали концерт в Берлине в канун чемпионата мира по футболу. Тогда их концерт смогли увидеть и услышать 100 миллионов телезрителей. Американский музей фольклорного искусства в будущем году выставит 140 произведений мексиканского художника-примитивиста Мартина Рамиреса. Эти работы были найдены в гараже в штате Калифорния. Они находились там более 2 десятка лет. Художник-самоучка, утративший дар речи, Мартин Рамирес, умер в 1960 году. Почти 30 лет он провел в психиатрической лечебнице и стал знаменит спустя 10 лет после смерти. Ему посвящено эссе лауреата Нобелевской премии Октавио Паса.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Как стало известно, накануне 25 октября в Чаде были задержаны сотрудники французской неправительственной организации, которые пытались вывести во Францию более 100 африканских детей. С подробностями этой истории наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич.
9 французов, а также 8 членов экипажа родом из Испании и Бельгии находятся в руках полиции Чада по обвинению в торговле детьми. Они были задержаны в аэропорту Абише на востоке Чада, недалеко от границы с Суданом, когда самолет с детьми уже был фактически готов к взлету. Как утверждает президент ассоциации «Ковчег Зоя», операция носила гуманитарный характер. Во Франции детей-сирот из Дарфура ждали семьи, готовые взять их на воспитание. «Мы знали, что Судан и Чад назовут наши действия беззаконием и преступлением. Но не преступление ли то, что творится в Дарфуре, где у детей нет будущего?» – говорят работники «Ковчега Зоя». Во Франции, однако, инициативу соотечественников совсем не поддержали. Президент Франции Николя Саркози связался с президентом Чада Идрисом Деби, чтобы сказать, что считает вывоз детей недопустимым и нелегальным. А вот что говорит Рамая, госсекретарь Франции по правам человека. «Мы уже предупреждали ассоциацию «Ковчег Зоя» о том, что заниматься посредничеством при усыновлении детей незаконно. Еще в июле мы устроили собрание с гуманитарными организациями, потому что были разные слухи о том, что некоторые из них занимаются таким посредничеством в обход закона, получая за это деньги. И все тогда на собрании единодушно признали, что подобная практика предосудительна. То есть со своей стороны французский МИД сделал все, чтобы не допустить таких операций. Поэтому действия ковчега Зоя стали для нас полной неожиданностью. Мы разделяем беспокойство президента Чада Идриса Деби и смотрим на ситуацию его глазами. Вместе с властями Чада мы будем вести расследование для того, чтобы дети вернулись туда, откуда они были похищены, и чтобы организаторы этой незаконной операции ответили за содеянное. Из 103 вывезенных детей далеко не все родом из Судана, и далеко не все сироты. Происхождение многих из них и критерии их отбора остаются загадкой. Известно, однако, что семьи из Франции и Бельгии, которые ждали африканских детей, заплатили ковчегу Зоя от 3 до 6 тысяч евро за усыновление. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
В Москве 16 часов 41 минута. Рубрику «Политика онлайн» на «Волнах свободы» сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
Теперь, когда история с письмом Михалкова Церетели к Владимиру Путину с просьбой остаться на третий срок практически завершена, все письма вручены адресатам, прочитаны и перечитаны, можно подвести некоторые итоги, пишет известный публицист Илья Мильштейн в комментарии под заголовком «Предавший лестью» на сайте Грани.ру. Выразить все, по его словам, можно одной фразой. Никита Сергеевич сильно подгадил Владимиру Владимировичу.
Конечно же, он не хотел. Он желал прямо противоположного – сделать приятное себе и любимому президенту. В меру таланта, в меру вкуса, в меру семейных традиций, в меру личных представлений о должном и недолжном. Наверное, он подражал отцу, который точно так же плевал на всех, сочиняя второй вариант гимна, в котором Сталина сменяла партия, а также третий вариант, где Ленина и партию замещал Бог.
До сих пор это сходило с рук Никите Михалкову, напоминает Илья Мильштейн. Словословие Ельцину, застенчивая любовь к Березовскому, страсть к Путину. Выручал беззаботный характер, в котором халуйство удивительным образом соединялось с высокомерием, лакейство с дворянской гордостью, пресмыкательство с любовью к России. Все равно какой, лишь бы цвела и денег давала. И все покрывал талант.
И вот чаша переполнилась. Вдруг ни с того ни с сего, из-за какого-то фильма, из-за какого-то письма... В недобитых либеральных газетах насмешки пополам с откровенным глумлением. В упомянутых выше открытых контрписьмах презрение в сочетании с ненавистью и очень много имен. Интернет, последняя зона свободы в богом хранимой стране, заполнен самыми замысловатыми эпитетами по адресу Михалкова. Михалкова и Путина.
Ключевое слово тут – халуйство, продолжает Илья Мильштейн, поясняя, что в год выборов страна погружена в это чувство, и многим людям, порой диаметрально противоположных взглядов, вдруг стало больно и стыдно за себя и свою страну.
Вдруг осознается простая вещь – мы унижены. Простой народ ткнули мордой в Петросяна и Малахова, веселись. Бизнес запугали басманным судом. Молодежь, первое непоротое поколение, надежды либералов ранних 90-х годов загнали кого в молодогвардейское стадо, кого по бедности в скинхеды, но почти всех заставили гордиться Россией и избавили от чувства собственного достоинства. Накануне выборов это прорвалось. Соотечественников, которых уже давно тошнило, натуральным образом вырвало. Прямо в лицо этой власти и ее художнику.
Ибо, как заключает Илья Мильштейн, они перемешались на телеэкране и на полосе официозной газеты. И те, кто целил в Михалкова, с неожиданной радостью для себя попали в Путина, который стал главной жертвой михалковского творчества. Не ведая, что творит, его опустил Никита Сергеевич до своего уровня.
Он понимал, что это идет против добрых старых традиций российской интеллигенции, и плевать хотел на эти традиции. Сейчас такое время, что плевать-то на традиции можно, а вот лакейство такого рода сильно очень не нравится не только интеллигенции, но и более простой публике. Ее уже перекормили Путиным. И получилось так, что Михалков несколько подгадил Путину вот этими своими двумя, как минимум, выступлениями. Фильмом к юбилею и подписью под чрезвычайно странным письмом.
«Предавший лестью». Илья Мильштейн, сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. Партия «Единая Россия» отказалась от участия в предвыборных теледебатах. На грузино-абхазской границе российские миротворцы задержали 5 грузинских полицейских. Московский городской суд подтвердил законность назначения лингвистической экспертизы книги Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна», которую прокуратура считает экстремистской. В Москве совершено нападение на граждан Турции. Один погиб, трое ранены. 2 подростка скинхеда приговорены к 9 годам лишения свободы за нападение на граждан Турции, один из которых погиб. Преступление было совершено в Москве в 2005 году. На востоке Афганистана убит глава местного подразделения разведслужб и 3 агента. Не менее 5 человек погибли при взрыве в пакистанском городе Равалпинди. Несколько человек получили ранения. В Чаде предъявлено обвинение группе европейцев, задержанных на прошлой неделе при попытке вывести из страны более 100 детей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направляется в Иран с необъявленным заранее визитом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики, как всегда, представит обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трифилов.
Большинство акционеров РАО «ЕС России» в ходе заочного голосования одобрили завершение реорганизации холдинга. В соответствии с принятым ранее законом, окончательным сроком завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности РАО «ЕС России» определено 1 июля 2008 года. Реформа предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства, говорит представитель Министерства промышленности и энергетики России Вячеслав Кравченко.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации, в тепловой генерации. Это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах рынка, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Кроме того, закон предполагает проведение дальнейшей поэтапной либерализации рынка электроэнергии при сохранении до 2014 года регулируемых тарифов для населения. По словам руководителя Министерства промышленности и энергетики Виктора Христенко, аналогичный принцип будет действовать и в отношении газоснабжения.
Два эти сектора населения в газе и электроэнергетике остаются в регулируемом формате. На них не распространяются те нормы либерализации, о которых я говорил. И в этом смысле ничего не изменяется для прямого потребления населением. К сожалению, мы на сегодняшний день продолжаем оставаться с точки зрения потребления достаточно варварскими потребителями. Мы потребляем, эффективность нашего потребления в 3 раза хуже, чем в развитых странах.
Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, направила в Федеральную службу России по финансовым рынкам обязательное предложение о выкупе почти 63% акций компании ОГК-5, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Первый пакет акций ОГК-5, примерно 25%, Enel приобрела на аукционе в начале июня, предложив за него более $1.5 миллиарда, а на прошлой неделе она увеличила свой пакет примерно до 37%. Если Enel удастся выкупить оставшиеся акции, то ОГК-5 станет первой в российской электроэнергетике генерирующей компанией, полностью принадлежащей зарубежным владельцам. Как ранее заявлял председатель правления РАО «ЕС России» Анатолий Чубайс, крупные иностранные инвесторы могут появиться и в других российских энергетических компаниях.
Мы считаем, что если из 20 генкомпаний, у нас их 20, в результате всего процесса привлечения инвестиций 2 или 3 будут контролироваться иностранными стратегами, это правильная пропорция для энергетики. Мы считаем ее разумной. Хотя окончательное решение здесь, естественно, принимаем не мы, а государство.
В России с сегодняшнего дня вступил в действие закон о порядке выкупа земельных участков под приватизированными предприятиями. Ставка выкупа составит 2,5% от кадастровой стоимости земли, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где она установлена на уровне 20%. Если собственное предприятие не может выкупить землю, закон разрешает взять ее в аренду. Причем годовой размер арендной платы не должен превышать 2% ее кадастровой стоимости. Срок оформления земельных участков в собственность или аренду установлен до 1 января 2010 года. Министерство экономического развития и торговли России внесло в правительство проект постановления о временном снижении импортных пошлин на растительное масло с 15 до 5% от их таможенной стоимости. Кроме того, предложено снизить также с 15 до 5% ввозные пошлины на морковь, свеклу и капусту в период с 1 января по 1 июля 2008 года. Такие меры по обеспечению внутреннего рынка овощами принимаются второй год подряд. Министерство природных ресурсов России до конца 2007 года направит в Организацию Объединенных Наций заявку с обоснованием принадлежности Арктического шельфа России, сообщил его глава Юрий Трутнев. На прошлой неделе он заявил, что экспедиция «Арктика-2007», проводившая летом нынешнего года исследования по обоснованию внешней границы российского континентального шельфа, собрала достаточно материалов, чтобы добиваться отнесения к нему расположенных в арктических морях хребта Ломоносова и поднятия Менделеева.
Эта экспедиция позволила сформировать заявку Российской Федерации на хребет Ломоносова. Мы считаем, что материалы экспедиции достаточны для подачи заявки на присоединение к экономической зоне влияния Российской Федерации хребта Ломоносова. Запас углеводородов, там 5 миллиардов тонн условного топлива, это достаточно важно для страны. Эта работа будет продолжаться.
В первой десятке крупнейших компаний мира по общей стоимости акций на сегодня уже 5 китайских, тогда как американских только 3. ExxonMobil, которая по-прежнему возглавляет рейтинг, General Electric и Microsoft, сообщило агентство Bloomberg. Китай представлен первой десятке этого рейтинга 3 нефтяными и нефтеперерабатывающими компаниями, а также банком и страховой компанией. Замыкает первую десятку этого рейтинга российский «Газпром» и британо-голландская нефтяная компания «Shell». Курс доллара на сегодня 24 рубля 70 копеек, на завтра 24,72. Евро сегодня стоит 35 рублей 62 копейки, курс на среду 35,59. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Это была панорама новостей экономики. Я автор Иван Трефилов. В Москве 16 часов 52 минуты. Завершает первый информационный час программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. Группа испанских парламентариев недавно потребовала от правительства вернуть государству недвижимость, которой владеют наследники умершего в 1975 году диктатора Франциско Франко. О том, чем занимаются сегодня потомки диктатора и чем они владеют, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Правительство Испании должно составить перечень объектов недвижимости, находящихся у наследников диктатора, тех замков, доходных домов и особняков, которые последний незаконно присвоил в период своего правления, и вернуть эту собственность государству, отмечается в заявлении депутатов от Объединенной Левой Коалиции, которое было поддержано многими другими парламентариями. Инициатива отобрать у наследников имущество возникла после того, как семья Франко отказалась выполнить требования регионального правительства Галисии, исторической и административной области северо-запада страны, допускать 2 раза в месяц экскурсантов в бывшую летнюю резиденцию диктатора в Пасо-де-Мирас, памятник архитектуры XIX столетия. Согласно испанскому законодательству, частные лица, владельцы строений, представляющих культурно-историческую или архитектурную ценность, обязаны пускать экскурсантов в свои владения, говорит депутат Жуан Эррера. В первую очередь следует составить список недвижимости семьи Франко, ведь поместье Пасо де Мирас – это лишь верхушка айсберга. У них имеются дворцы Канто дель Пико и Корниде, земельные владения, в том числе поместье Валь-де-Лас-Фуэнтес. Во-вторых, следует предпринять юридические шаги, направленные на возвращение всей этой собственности государству. Семейство Фрэнка ныне состоит из его дочери Кармен и ее 7 детей, внуков диктатора. Стоимость унаследованной ими крупной недвижимости, которая, впрочем, никогда не подвергалась аудиторской проверке, превышает, по некоторым источникам, 600 миллионов евро. Кроме того, во владении наследников Фрэнка находятся и другие, более мелкие поместья, особняки, доходные дома и подземные стоянки, что позволяет им вести безбедный и свободный образ жизни рантье, ведь никто из внуков Фрэнка никогда не работал. Сегодня они напоминают о себе испанскому обществу в основном скандалами. То старшая внучка, 56-летняя Кармен, в очередной раз разведется и сразу выйдет замуж, или начнет непристойно отплясывать в каком-нибудь телешоу. То младший внук изобьет любовницу, накачается кокаином и попадет в полицию. Кроме недвижимости, в распоряжении наследников находятся и подарки от государства и частных лиц, полученные Франко за почти 40-летнее пребывание у власти, в основном произведения живописи и ювелирные изделия на общую сумму в 1 000 000 евро, говорит историк Мариано Санчес, автор книги о богатствах семьи Франко. Франко, как известно, получал подарки на еженедельных аудиенциях по вторникам во дворце Пардо. Все подарки, а по протоколу положено было дарить по меньшей мере серебряную посуду, Франко оставлял себе, и никто никогда не подсчитывал их стоимость. Как считает Мариано Санчес, недвижимость Франко получена незаконно. Она либо конфисковывалась у прежних владельцев, как было с поместьем Пасо де Мейрас, либо приобреталась за гроши казной и преподносилась в дар диктатору его высокопоставленными прихлебателями. Испанские СМИ пишут, что наследники Франко присвоили себе даже часть государственного архива, документы из которого потихоньку продают на международных аукционах в других европейских странах. Но подлинным золотым дном для семьи стало огромное поместье Валь-де-Лас-Фуэнтес под Мадридом, часть территории которого в последние годы продается под строительство жилья, что приносит миллионные доходы. А современная испанская демократия проявляет к ним непонятную многим терпимость, уверен исследователь Мариано Санчес. Терпимость заключается в том, что семью никогда не посещал финансовый инспектор. Никто никогда не интересовался ни ее недвижимостью, ни в Испании, ни в Майами или в Швейцарии, ни акционерными обществами, которые управляли имуществом семьи от чужого имени, в том числе сбывали за границей документы из государственных архивов. Напомню, что Франциско Франко пришел к власти в 1939 году в результате военного мятежа и 3-летней гражданской войны против демократического правительства Испанской Республики, победу в которой одержал с помощью своих союзников Гитлера и Муссолини. Он установил в стране диктатуру фашистского типа, которая была уничтожена лишь после его смерти. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. Центр «Избирком» сегодня проводит жеребьевку бесплатного телеэфира для партий-участниц выборов в Государственную Думу. Сегодня же стало известно, что партия «Единая Россия» отказалась от предвыборных теледебатов. Подробный разговор о том, почему так произошло, сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Назначить Пичужкина Александра Юрьевича наказание в виде пожизненного лишения свободы.
В окрестностях Баку и Исмаилинском районе были задержаны члены преступной.
Абазов Николай Сергеевич расстрелян 21 сентября 1937.
Ольмерт сообщил, что на днях врачи обнаружили у него рак.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи.
в Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».